Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Древняя русская литература как Библия русского народа.
Господу пришедшу и Духу Святому.
В эфире радио «Радонеж», цикл передач Светланы Николаевны Кайдаш-Лакшиной, советской и российской писательницы, литературоведа, автора работ по древней русской литературе. Дорогие наши радиослушатели, если вы думаете, что наш цикл со Светланой Николаевной Кайдаш-Лакшиной закончился или прервался, то вы ошибаетесь. Это была всего лишь пауза. И сегодня вновь мы встречаемся со Светланой Николаевной у нее на даче, далеко от Москвы. Вы уже успели соскучиться и по нашему циклу, и по нашей дорогой Светлане Николаевне. А мы вновь, я продолжаю, возвращаемся к теме, который освящен текущий 2021 год. Это 800-летие со дня рождения великого русского князя Александра Невского. Я передаю микрофон Светлане Николаевне.
Дорогие слушатели, я очень рада встрече с вами, потому что наше расставание заставило меня беспокоиться, успею ли я вам досказать про Александра Невского, потому что, знаете, сейчас он оказался в центре таких баталий, таких сражений, таких, я бы сказала, даже потрясений, о которых я даже не предполагала. Вот мы все, вообще русский характер очень беспечный и доверчивый, и глубочайший, может быть, даже самый глубинный знаток русского характера, драматург Александр Николаевич Островский, я очень советую читать всем его пьесы, потому что там, знаете, сама жизнь разворачивается в характерах. Так вот он говорил, один из его героев говорил так: «Русский народ доверчив, его грабить можно». Понимаете? И вот это «грабить можно» продолжается во все века, во все времена, при всех строях. Вот русский народ грабить можно.
Но это в духовном или в материальном плане?
Во всех. Во всех. Потому что кроме нашей доверчивости мы обладаем еще нескончаемым терпением. Говорят, что это признак очень древнего народа. Потому что вот терпение, оно как-то соприкасается даже с вечностью. И кроме еще этого, есть у нас и такая беспечность, понимаете? Мы все думаем, да ладно, ну пускай. Знаете, стараемся быть выше этого. Боже мой, а оказалось, что нельзя. И вот сейчас мы пришли к такому состоянию, когда это категорически нельзя. И это я вам сейчас покажу на примере Александра Невского, нашего любимого, дорогого Александра Ярославича. Но прежде я хочу, именно потому что вот я говорю об этих таких общих каких-то вопросах, потому что все мы сейчас на острие каких-то переживаний, сомнений, бурлений. И, знаете, все время идут у нас дебаты именно об общем. Мало этого, о вещах невидимых. Вот это поразительно совершенно, я подумала. Понимаете, во Франции выходят на улицы, если им там на франк повысили проезд в метро. У нас на это никто не обращает внимания. На картошку повысили, на морковку повысили, на гречку повысили. Да ладно, да ладно. Но если дело касается проблемы там социализма, Сталина, прошлого, царя, то тут прямо идет драка, понимаете? Это же все невидимый мир. Это в прошлом, это, как говорят теперь, виртуальный мир. Но у нас именно мы такой народ.
Но, с одной стороны, это делает нам честь, как народу, что нас интересуют именно эти проблемы.
Нас интересуют высшие проблемы. И ничего с этим сделать нельзя. И именно поэтому с нами так борются. Потому что вот то, что нам пытались ввести 91-го года во время этого переворота, который был, так сказать, ну, все его сейчас уже открыто называют, что это была контрреволюция в августе 91-го года. И вот хотели заставить нас быть только потребителями, торгашами, давайте все торговать, давайте будем думать о выгоде. Но не проходит это у русских.
Светлана Николаевна, ну я здесь возражу. Может быть, никто нас не заставлял, а просто ход истории такой был, что перевернулись ценности.
Ничего ценности сами собой. Вообще в мире ничего не переворачивается. Понимаете, как говорил Архимед, дайте мне рычаг, и я переверну землю вам. И вот, в частности, в 91-м году был применен очень мощный рычаг, который состоял как раз прежде всего вот из этого ментально-умственного наступления, уничтожения. Вот начали клеветать на весь советский период, уничтожать все ценности. Это длилось несколько лет. И только после этого совершили вот этот переворот, когда как бы людей... Чубайс открыто обещал там два «Мерседеса» или сколько, понимаете? И все подумали, ой, как славно, как я получу «Мерседес». Ну, получили «Мерседес».
Но все-таки глубинно была потребность в воплощении вот этих западных ценностей, была потребность в свободном, открытом каком-то доступе к западным ценностям. Это все жило в нас потенциально. И когда разрешили, все кинулись к этому запретному плоду.
Нет, знаете, вот я забыла только, кто именно, то ли писатель Василий Аксенов, то ли наш замечательный поэт Иосиф Бродский, которые попали, вот просто не помню, кто-то из них, когда попали в Америку, сказали, оказывается, все, что писала газета «Правда», правда, потому что, ну, все эти ценности, да, джинсы, вот всем нужны были джинсы, все их варили там в кастрюлях, вот всем нужно было пепси-кола. Какая в этом ценность? Джаз у нас был давно. Какая ценность еще? Понимаете? Все хотели «Мерседеса», да. «Мерседеса» хотели все. И думали, что автоматически вот они поклонятся, так сказать, отдадут свое и получат такую же сытую и прекрасную жизнь, которая есть на Западе. Но на Западе эта жизнь создавалась в течение столетий колониального захватничества. Все европейские страны, исключая Германию, наверное, они были колониальными просто империями, понимаете? Даже какие-то Голландии, Бельгии, у них все равно были колонии в Африке, которые там эксплуатировали всех, вывозили все ценности, золото и прочее. Ну, я, опять же, очень сильно отвлекаюсь, но, может быть, потому, что я хочу прочитать вам совершенно замечательную цитату нашего изумительного богослова XIX века Игнатия Брянчанинова, хотя уже все знают, многие читают, и вышли из собрания сочинений и Брянчанинова, там и Феофана Затворника. Они вот обладали вот этим даром прозорливости. И в частности, например, наш Филарет Дроздов, которого сейчас канонизировали, он говорил: «Не украшайте храмы, скоро они будут разрушены». Понимаете, ну как посреди XIX века с его, казалось бы, расцветом, великолепием, и вдруг вот такой голос, а Филарет, я вам должна сказать, кроме того, что он был еще совершенно замечательный писатель, в частности, всем известна его стихотворная полемика с Пушкиным, когда Пушкин написал: «Дар напрасный, дар случайный, жизнь напрасно мне дана», Филарет ему ответил тоже в стихах совершенно гениальных: «Не напрасно, не случайно, понимаете, жизнь нам дана». Вот гениально совершенно, просто я сейчас вот не могу целиком все это привести, но найдите, это совершенно изумительно. Почему я говорю о литературе?
Я вас прерву только, чтобы показать радиослушателям, насколько параллельно движутся наши мысли. Позавчера я снял с полки первый том писем митрополита Филарета Дроздова, да, наместнику Троицы Сергиевой Лавры, да, архимандриту Антонию Медведеву. Да. Это были два очень близких человека, Антоний, да, и Филарет. И еще раз решил восстановить в памяти вот эти эпистолярные кусочки, которые посылал митрополит Филарет своему наместнику в Лавру. Он вникал до последней детали, не только в жизнь монастыря, но и каждого из братьев, до того, как строить печку, делать пол и так далее, и тому подобное.
Да. И вот, понимаете, вот это внимание. У меня тоже есть том писем Филарета, который я просто читаю, когда у меня плохое настроение. Я читаю, потому что это такой стиль, такая изящная проза, такой юмор, такое какое-то, знаете, отношение к жизни и высокое, и вместе с тем проникающее в глубины ее, вот в эти земные подробности.
И лишенное всякой фальши. Но вы знаете, щемит сердце, что этих людей больше не будет никогда.
Будут. Обязательно будут. Русская земля родит еще абсолютно. Я в это глубоко верю. Но я почему так говорю много о литературе? Не подумайте, что я, так сказать, отвлекаюсь. Не так давно, просто, наверное, месяц назад, на одном из центральных радиоканалов я слушаю передачу о литературе. Молодой голос, какая-то молодая женщина, ведущая, говорит своей собеседнице, что она не дает своим детям вообще ничего читать из русской литературы. И говорит следующую фразу: «Я считаю, что вообще русскую литературу можно читать только с 50 лет». Представляете себе? Вот эта тетка, больше у меня другого названия для нее нету, далее продолжает: «Мои дети не читают ни Пушкина, ни Крылова, ни прочих», говорит она, «ни прочих». Для нее это все прочие, да? «Они читают поэта», тут она мне называет какого-то 10-степенного журналиста, который пробавляется какими-то стишатами. Помню его фамилию, но просто не хочу пропагандировать. Представляете себе? Значит, русская литература опасна. Мой муж Владимир Яковлевич Лакшин написал в 90-е годы, когда одним из первых увидел эту деградацию, эту разруху, и он писал, что вот это падение культуры, а падение культуры ведет к деградации общества, это уже закон. И он писал, что нравственные ценности сохранились в советское время потому, что Сталин не вывел русскую литературу из преподавания в школе. И только благодаря русской литературе у нашей молодежи было и сознание патриотизма, и любви к родине, и высокое понимание о личности, ее роли и так далее, и так далее. И вот только благодаря этому мы выиграли войну. Благодаря русской литературе. Так писал мой муж.
Во всяком случае, может быть, так было до войны, но потом все-таки, Светлана Николаевна, русская литература была относительно обезопасена, если можно так выразиться, от всего религиозного. Вот даже тексты, которые нам предлагались у великих классиков, у Тургенева, у Толстого, они были переделаны на советский манер. Творец с маленькой буквы, Бог везде с маленькой буквы, все праздники православные с маленькой, и вот читаешь, на Покров выпал снег. Это ничего не дает ни душе, ни сердцу. Люди не понимали, что имеется в виду, какой Покров, что это такое, и так далее, и тому подобное. Конечно, тексты целиком сохранялись, но, будучи представлены в таком виде, они, конечно же, не оказывали такого воздействия. С другой стороны, была запрещена вся духовная проза. По большому счету, это мне рассказывают наши авторы, привезти Евангелие из-за границы было невозможно. Отнимали на таможне. То есть это то ли другая уже эпоха началась, то ли какие-то другие люди пришли к власти, то ли другие задачи были властью поставлены, но это было.
Да, конечно, вы правы, но тексты не переделывались. Просто, понимаете, у нас такое отношение к миру, что нам должны все растолковывать и просто класть в ротик, а мы должны глотать с ложечки. А вы сами поищите, что такое Покров, что такое святки, что такое Рождество. Вы сами поищите в текстах и Чехова, и Тургенева, и Толстого, Пушкина, и Крылова. Ну, у всех наших русских писателей все это есть.
Я скажу еще об одном феномене. Во всяком случае, я это так чувствовал. Русские классики были идеологизированы. Вот я до сих пор, до сегодняшнего дня считал, что Чехов – это какой-то очень такой просоветский писатель, практически сподвижник революционеров. Белинский – то же самое, в еще большей степени. Писемский, Мережковский. Вся литература Серебряного века – это были уже практически пророки прихода коммунистов. Как-то так преподавалась русская литература, что она была все-таки предтечей литературы советского реализма. И это здорово подпортило картину мира.
Ну, я и согласна, и не согласна с вами.
Но это субъективное мнение, я ни на что не претендую.
Нет, вы правы, конечно, вы правы. Но ведь дело в чем? Понимаете, вот из всего можно сделать все. Вот понимаете, это как вот, знаете, мы жили вот на канале «Москва-Волга», там снимали деревенскую избу, ходил паром между двумя берегами. И на этом пароме перевозили и людей, и скот, и машины, и всех. А потом пьяный на ракете врезался в этот паром. И что сделали? Какое мудрое решение приняли? Конечно, отменить паром. Понимаете? Вот здесь то же самое. Можно ведь из всего. Вот, например, такая простая вещь, как у Чехова, скажем, Петя Трофимов и Аня в «Вишневом саде», они превозглашаются такими революционерами, вот они искатели новой жизни. А по существу, что говорит нам Чехов? Почему он, даже в Англии он идет, чуть ли не опережая Шекспира сейчас, после Библии, первым писателем во всем мире. Почему? Потому что у него заложено огромное число понимания жизни, смыслов ее, трактовок и вообще глубинного ее содержания. И если сейчас посмотреть, то что такое Петя Трофимов? Это недоучившийся студент, который не кончил университета, в грязных калошах. Ему Аня бросает калоши и говорит: «Вот ваши грязные калоши». Понимаете? И в чем его революционность? Он уговаривает Аню, хозяйку такого замечательного имения, которое ее мать по своей такой дурости, легкомыслию и вообще, я бы сказала, даже преступного отношения к жизни, продала он уговаривает Аню, ее наследницу, бросить ключи от этого имения в колодец. Почему? Потому что с каждого дерева вишневого в саду смотрят души крепостных крестьян. Он не хочет, как слуга Фирс, возделывать этот вишневый сад, чтобы покрыть ими всю Россию. Он не хочет узнать, ни Петя, ни Аня призывает к этому, узнать рецепты, как Фирс говорил. Уж раньше вишню эту солили, сушили, вазами возили, а сейчас все забыли. Понимаете? Вот он ничего это не хочет. Он призывает оставить это имение, бросить ключи, бросить имение. Его покупает барыга Лопахин, который нажился на продаже маковых этих плантаций. И что? Идти искать новой жизни. Куда идти? Зачем идти, когда у тебя реальная жизнь, реально что-то сделать? Вот это, кстати, у Чехова сильнейший мотив, понимаете, изгнание из дома. Вот то же самое в «Трёх сёстрах» и так далее. А в его «Чёрном монахе» там вообще потрясающая история, как только благодаря ментальности, вот именно умствованию, да, богослов, что тоже отметим, Коврин, доцент, приезжает в сад потрясающей красоты Песоцких, возделывает яблони и сливы, рассылает по всей России. Это красота, это польза для всех, все. Но его прельщает черный монах, который говорит ему, что ты выше всех, и это все ерунда, ты выше всех. И вот это сознание собственного превосходства над всем приводит к тому, что все погибает. Вот эта Таня Песоцкая, хозяйка этого имения, и ее отец гибнут, и гибнет сад, и погибает этот сам Ховрин.
Но все-таки рубеж веков. Что это было? Это испытание какое-то для русской интеллигенции или для всего русского уклада? Я сейчас прочел в ЖЗЛ удивительную книгу, которая посвящена жизнеописанию малоизвестного сегодня, но, как о нем писал его близкий друг, одного из самых просвещеннейших людей своего века, Сергея Николаевича Дурылина, писателя, священника, имя которого ассоциируется со многими такими тяжелыми моментами нашей русской действительности, когда происходила вся эта ломка старого уклада. Он ведь тоже прошел через это, Дурылин. Он тоже начитался Толстого, он тоже был в революционных ячейках каких-то подготовительных. Но потом уже Господь так устроил, что он понял, не в этом смысл, в разломе старого и построении нового. Смысл в сохранении своей целостности, своей души.
Что касается Дурылина, ну, я знаю его историю, знаю его дружбу с художником Нестеровым, потрясающим религиозным нашим художником, который проник тоже в какие-то глубины русские. Но, знаете, он для меня не является авторитетом, потому что он отказался от своего священства, потом стал писать о том же Александре Николаевиче Островском довольно так и пренебрежительно, и в самом вульгарном советском духе. И это было совершенно омерзительно. Вот эта вот перемена такая, как говорил Бердяев, вся наша интеллигенция вот этого Серебряного века, она шаталась по верам. И вот это шатание по верам, они занимались ведь чем? Богостроительством. Значит, это там и у Горького богостроительство было, и у Мережковских. Значит, они хотели построить новую церковь, основанную не на Христе, а на Святом Духе. Но дело в чем, что вот далее, вот это вот то, что понимал Филарет, человеческая сущность, она проявляется не в этих умствованиях, понимаете? Они вот там изображали, там Мережковский писал роман о Юлиане-отступнике. Кстати сказать, о романе Мережковского «Юлиан-отступник». Он писал свой роман и написал очень даже увлекательно, но он не написал самого главного. Кто же убил Юлиана-отступника? А Юлиана-отступника убил славянин Меркурий. Представляете себе? Он был убит на войне копьем и сказал свою знаменитую фразу: «Плачьте обо мне, я ухожу ад аструм к звездам». Но убил его славянин Меркурий, который служил в русском войске. Его память отмечается, чтобы все помнили, 7 декабря. А 6 декабря – день представления Александра Невского. Но мы к этому еще вернемся.
Наши слушатели, наверное, нас давно уже хотят возвратить к нашей теме. Мы, конечно же, ваши запасы литературных воспоминаний неисчерпаемы.
Да, прошу прощения за это отступление. Но вот я объяснила, что из-за того, что сейчас просто литература русская подвергается гонениям, ее даже перестали называть русской литературой, стали называть русской словесностью, а наш литературный музей объединенный почему-то называется именем Владимира Ивановича Даля, который вовсе не был писателем, он был лексикографом, он создатель русского словаря, но он не был писателем. А музей, который включает в себя Чехова, Толстого, Аксакова, Пушкина, Герцена, всех, да, называется именем Даля. Это что, нормально?
Я должен заступиться за Владимира Ивановича Даля, потому что помимо его словаря четырехтомного, конечно же, он был все-таки писателем выдающимся. Я недавно купил 10-томник и читаю с удовольствием.
Это все прекрасно, но это же несопоставимо с Островским, с Достоевским, с Пушкиным, с Лермонтовым, Толстым, Чеховым. Это несопоставимо.
Скорее всего, это такие заметки о различных этапах жизни.
У нас множество русских замечательных писателей. И, знаете, любая другая литература сделала бы из них конфету. Но у нас их так много, что мы пренебрежительно относимся ко всем. Но у нас такие титаны, такие просто гении, что мы уже на остальных так пренебрежительно смотрим. А на самом деле это же просто сокровищница, и это такое величие. Но, возвращаясь все-таки к Серебряному веку, она выковала кадры вот нашей интеллигенции, которые привели к крушению империи. И, собственно говоря, ну, интеллигенцию упрекают, ну, там можно спорить с этим, можно нет, но, в общем говоря, это в чем-то и имеет какие-то основы справедливые. Да, так вот, насчет Мережковских, простите, я еще не договорила. Значит, ведь Мережковский чем кончил? Тем, что они у Муссолини взяли известный союзник Гитлера, фашист, вообще все. Они у Муссолини взяли заказ писать сценарий там и вообще все прочее. Какая-то человеческая никчемность. Вот для меня это совершенно неприемлемо.
Но к чести Сергея Николаевича Дурылина, он не общался с фашистами, и я должен добавить два слова о его кончине. Все-таки хоронили его, хотя мирским чином, но супруга Комиссарова впоследствии передала его знакомой вещи, связанные с его священнической деятельностью. Он совершал требы на дому, это сейчас известно, эти архивы были закрыты, и часть его вещей были переданы в церковный археологический кабинет при Московской духовной академии лично протоиерею, профессору, отцу Алексею Остапову. Это все существует с условием не объявлять фамилии этого человека. И я помню, как я ходил ребенком в церковный археологический кабинет с отцом. Папа дружил с отцом Алексеем Остаповым, устроителем этого музея. И действительно, портрет Дурылина не объявленный, не подписанный, там присутствовал, и некоторые вещи из его священнической практики, там не Петрохиль, что-то еще, также были. Поэтому священство он не снимал, это был временный, так сказать, такой закрытый момент его жизни. И не знаю, как была связана его вот эта деятельность по литературной, театральной публицистике, он занимался этим. Что касается вульгарного тона, я проверю. Но мне лично Сергей Николаевич очень близок.
Ну, я понимаю вас, но, простите меня, вот это сокрытие, это называется трусостью. И для меня, не думайте, что я категорично, для меня в этом великий пример является образ и характер моего любимого Валентина, воина Ясенецкого, нашего гениального хирурга, хирурга на уровне просто евангелиста, который был врачом, и великого-великого объявителя демонстративного своей религиозности в 20-е годы, когда всех за это сажали. Он, гениальный хирург, который был главврачом там в больнице, и все, он объявил себя священником, тут же его произвели там последовательно, он стал епископом, подвергся жесточайшим преследованиям. Его ссылали по Енисею вверх, до самого Ледовитого океана. Он уже жил в лачуге, кстати, там был в ссылке Сталин тоже, на берегу Ледовитого океана, где были слюдяные окошки и даже льдины вместо окон, где просто нельзя было нос высунуть. И что вы думаете? Вот насчет, как говорится, сокрытия своих убеждений. Он демонстративно объявлял себя. Он был главврачом и служил в церкви. И вы тут хоть вообще разорвитесь.
Каждому свое, личности
нет,
все разные.
Не каждому свое. Вот оставьте это русское вечному, каждому свое. Не каждому свое. И вот что делал воин Ясенецкий, это что-то невероятное. Но я вам скажу, что было потрясающе. Его ссылали там в одном городе. Он был и главврачом, хирургом, который оперировал абсолютно все: голову, живот, суставы, глаза, вообще все. И ни одного промаха, ни одного. Одновременно он служил в храме. Демонстративно. Его дальше ссылали, он, значит, опять все то же самое. Жители вот этого городка предыдущего, да, когда там умер человек в больнице, потому что, ну, не было такого хирурга, как он, они пошли, это 30-е годы, оцените, они пошли с топорами и дрекольями на райсовет. Понимаете? И тем было настолько страшно и стыдно, потому что об этом даже нельзя было написать в Москву, что они довели до такого состояния народ, что они с топорами и дрекольями пошли на райсовет. И что вы думаете? Воина Ясенецкого им вернули. Мало этого. Сейчас я уже просто хочу продолжить. Но когда началась война, он был в ссылке, он написал письмо Сталину, что он хочет вернуться и оказывать помощь всем раненым, как хирург. И Сталин вернул его, назначив главным врачом эвакуационного госпиталя в Красноярске, где он исправлял руки, ноги всем раненым. И, значит, он в воспоминаниях пишет, что когда он входил в палату, все поднимали руки и ноги, его приветствуя. Но его условием было какое? Он оперировал в рясе и с иконой в операционной. Никаких вот этих вот умолчаний, молчаний, кто я есть, моей фамилии не называйте, не было. Ну, для каждого свой герой, для меня вот он.
Таким же был митрополит Петр Полянский, местоблюститель Святейшего Патриарха, избранный по завещанию после смерти патриарха Тихона, которому не дали совершить ни одного богослужения, не дали возглавить патриарший престол, и уморили в ссылках, и расстреляли тайно. Митрополит Петр показал невероятную твердость в исповедании веры и действительно не только не снял себе сана, но и не поступился ни малейшим, как говорит его жизнеописатели, в своем вот этом подвиге несения креста священномученика. Был расстрелян в 1937 году. Для меня тоже это человек, который очень быстро прошел все эти стасидии, как говорил Николай Сергеевич Георгиевский, покойный, из человека мирского до митрополита, до ближайшего сподвижника-патриарха, показал такую твердость в эти страшные годы. Да, это мученики, это герои, и это все-таки люди выдающиеся, и их все-таки единицы.
У меня было такое счастье в жизни. Я занималась лепкой в кружке, который вел скульптор Михаил Петрович Оленин. Как-то он повел меня, девочку, на свою выставку хирургов Склифосовского института. И одним из первых, куда он меня подвел, был бюст необыкновенного человека. Я была потрясена, ну, просто необычным видом, потому что видно было, что это не халат, а что-то другое, это была ряса и крест на груди. И он мне стал рассказывать о нем, как он в Склифосовском институте оперировал с иконой и с крестом. Это был разгар такого вообще советской власти и всего. И вот, представляете себе, я потом всю жизнь только искала вот воина Ясенецкого, всю жизнь.
Светлана Николаевна, мне кажется, охранной грамотой было его невероятное почитание даже в научной среде. Это был профессор, высочайшее светило медицинское. Его очерки гнойной хирургии до сих пор являются образцом. И он лауреат Сталинской премии. Да. Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку.
Знаете, если вы откроете наш православный календарь, что вы делаете, конечно, каждый день, там будут тысячи, тысячи мучеников. А что делали эти мученики? Они открыто объявляли свою Христову веру. Вот и все. Вот зачем они это делали? Ведь можно было, как к боярине Морозовой, к ней приехал, когда началась религиозная война, устроенная царем Алексеем Михайловичем и Никоном, и боярина Морозова стояла за наши древние, еще ведущие скрещения, обряды. Ее двоюродный брат и дядя, который был образованный человек, он ее уговаривал: «Ну, ты перекрестись тремя перстами», потому что, значит, в древности на всех иконах до XVII века вы увидите, что и Христос, и все наши святые с двуперстием. Перекрестись, ну, не все ли равно? А потом ты будешь креститься по-своему. Ну, а нет. Она сказала: «Нет, я не буду горькое называть сладким». Понимаете? И она умерла как мученица. Ее царь уморил в земляной тюрьме. Ну, в общем, не будем про это спорить. У каждого свои герои. Вот для меня это потрясающая история. И все мученики, которые... Там же потрясают совершенно эти цифры. Мученики такие-то и 5000 с ними убиенных. Мученики ты-ты-ты-ты-ты и 3000 с ними убиенных. А убивали-то за что? За то, что они говорили: «Нет, я верю в Христа, все».
И часто требовалось немного выпить жертвенного вина, перейти через костер, что-то еще совершить такое, что только символизирует твое согласие с требованием.
А потом можешь сделать все, что хочешь, как говорил этот дядюшка, умоляя боярню Морозову, умоляя. Он ей говорил: «Тебе же царь не простит, он тебя разорит, он выгонит тебя из дома». Все потом так и было. Уморили насмерть ее сына и так далее, ее саму. Все богатства отошли царю и прочее. Ну, не все ли тебе равно? Ну, перекрестись тремя перстами, ну, и причастись. А она говорит: «Нет, горькое сладким называть не буду». Все.
Ну, это трагическая страница в нашей русской истории, и она до сих пор не преодолена.
Да, до сих пор не преодолена, и до сих пор это остается таким болезненным центром. У нас очень много болезненных центров.
Но клятвы сняты уже со старообрядцев, мы да, уже признаем.
В 71-м году их сняли. Но, понимаете, все остается. Вот какая-то традиция. Я именно говорю сейчас даже не о самой сути спора, так сказать, а я говорю просто о людях, которые открыто исповедовали свою веру. Вот люди на этом делятся. Ну, так, вот существуют такие герои, ну, а остальные уклоняются, можно тайно вот так вот перекреститься, тайно исповедовать свое. Ну, все-таки вернемся к нашей теме. Я слишком увлеклась, простите меня, но все так, знаете, животрепещет, все так болезненно, и сейчас с каждым днем накаляется почему-то все сильнее. Вот что меня удивляет. Например, только что прошли празднества в честь 800-летия Александра Невского. Вы не представляете себе, каким нападкам он подвергся, как его поливали в печати, на радио. Что это было? Вот я попробую об этом рассказать, потому что это совершенно невероятно.
Мы с вами расстались на том, что вы отметили статью в одной из газет, которая предвосхищала, так сказать, празднование, торжества. Да. А какая могла быть критика?
Вот Бог мне помог, и я, как говорится, благодаря вот помощи Божьей, знаете, как в молитве сказано, да, «Открой мне мысленные очи», вышла на книгу, которая вышла в Германии. Это мы такие беспечные, это мы такие благодушные. А, ладно. А они уже давным-давно, для них Александр Невский главный враг. Еще хуже, чем Сталин.
Но не сегодня.
Сегодня. И я была потрясена этим. Но прежде чем я вот это все расскажу, что мне очень хочется, я хочу прочитать цитату, о которой я вам сказала в самом начале, Игнатия Брянчанинова. Она немножко длинная, но вы меня простите. Цитата следующая. «Ныне или после, но России необходимо сосчитаться с Европою. Усилия человеческие судеб Божиих уничтожить и изменить не могут. России предназначено огромное значение. Она будет преобладать над Вселенной. Европейские народы всегда завидовали России и старались сделать ей зло. И на будущие века они станут следовать той же системе. Но велик российский Бог. Нападение завистливых врагов заставит ее развить силы и понять свое положение, которое будет постоянно возбуждать зависть и козни. Это потребует огромного труда, подвига, самоотвержения. Враги разбудят, потрясут Россию, произведут в ней невольное развитие силы, но не унизит России, а не возвысит ее. Таково ее предопределение.
Такое впечатление, что это современный политолог написал.
Современный. Но какое провидение, понимаете?
И наполовину это уже сбылось.
Так это не наполовину, по-моему, это сбылось все совершенно. И вот сейчас мы видим... И как в России пробуждаются силы, и как, так сказать, у нас, знаете, люди уже вышли из этой такой спячки, да ладно, вот эта спячка, да ладно. Знаете, у нас очень силен, мы же пантеисты, мы любим природу, деревья, цветы, охоту, вот эти наслаждения такие природой, рекой, морем. Ну, мы гедонисты, конечно, гедонисты. Но это вот у нас тоже заложено веками вот этой близкой жизни с природой, сотрудничество с ней, не покорение ее, не такой наглой какой-то хищной такой силы, а вот именно какого-то единения и познавания, и жизни совместной. И поэтому вот эта вот спячка, она кончается. И люди стали вообще все понимать и разбудились. И это потрясает Россию и производит в ней невольное развитие силы, о которых пишет Игнатий Брянчанинов. Поэтому это совершенно-совершенно замечательно. В свете этого я, знаете ли, даже была удивлена и поражена той прессой, которая обрушилась на нас в связи с празднованием 800-летия Александра Невского. Это произошло 12 сентября этого года. В чем смысл этого праздника? Александр Невский, как мы говорили, после своей кончины пролежал 460 лет в соборе во Владимире. И народ его почитал так, что в каждом городе, в каждой деревне стоял или храм, или часовня, посвященная Александру Невскому, или был предел в храме, и уж иконы Александра Невского, и так далее. И люди обращались к нему за помощью. Он пробудил вот эти вот самые силы, о которых говорит Брянчанинов. Потому что XIII век был для Руси столь же трагичен, как и век XX для России. Это был совершенно трагический век, когда произошло наступление татаро-монгольского войска, завоевание русских городов, русских княжеств, уничтожение и городов, и сел, и народа. Убивали, уводили в плен, продавали на рынках, но и грабили жестоко. И вот одновременно немецкие ордена, ливонские, тевтонские, поняли, что вот эта могущественная, далекая и богатейшая страна вдруг ослаблена, завоевана. Хотя Россия спасала Европу, потому что татары ведь не удовольствовались Русью. Они же пошли на Запад, они дошли до Будапешта, я об этом тоже говорила. И они стояли под стенами Будапешта, и там король Венгрии поклялся, что отдаст дочь монахине, если они уйдут. Они дошли до Адрикатики, они вышли к Вене. Они чем были остановлены? Тем, что русские сопротивлялись у них в тылу. Они не могли вот так разбрасывать силы. Они вернулись для того, чтобы владеть этой территорией, понимаете? Но ливонские и тевтонские ордена под полным покровительством и поощрением Папы Римского, который это одобрял и поощрял, и благословлял их поход на Русь, и считал, что Русь должна быть завоевана, и там учреждено католичество. Русских называли схизматиками. Православие, поскольку разъединилось с католичеством в 1054 году, то вот эта вот борьба у них была, понимаете, это не наша. У нас же нету вот такой вот злобы к католикам. Вот такого остервенения, что нет, вот мы прямо должны покатить, уничтожить. А у них было, у них было. И они пошли, и Александр Невский на несколько веков остановил это. Так вот, именно это помнил наш народ. И вот дальше наступил 1724 год. Что это за год? И вообще, что это за праздник 12 сентября? Это перенос мощей Александра Невского из Владимира в Александро-Невскую лавру, только что выстроенного Петербурга Петром I. И вот здесь можно задать себе вопрос. Почему это сделал Петр?
И этот вопрос, который мы адресуем не только к нашим слушателям, я думаю, каждому будет интересно до следующей нашей передачи, Светлана Николаевна, ответить себе мысленно на этот вопрос, может быть, покопаться в каких-то справочниках, исторической литературе. Ведь наша история, она живая, она с нами сейчас. И хотя мы говорим о вещах давно минувших, они сыграли такую роль в русской истории, что невольно думаешь, более живые события были именно 400 лет тому назад, чем те, которые происходят сегодня в политической жизни России. Они более осязаемы, более знаменательны и более определяющие дальнейший исторический путь России. Мы расстаемся на краткое время, дорогие слушатели, и через неделю слушайте нашу программу в эфире «Радио Радонеж». Вы слушали передачу «Древняя русская литература. Как Библия русского народа». У нашего микрофона была Светлана Николаевна Кайдаш-Лыкшина, советская и российская писательница, литературовед, автор работ по древней русской литературе. прослушайте объявление. Дорогие наши слушатели, приглашаем вас на православную ярмарку по завету князя Даниила со 2 по 8 октября. Ярмарка будет проходить по адресу метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа на ВДНХ, адрес 1 Останкинская улица, дом 55. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду, подарки к праздникам. Монастыри и храмы привезут свои продукты, фермерские хозяйства, натуральные продукты, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на православной ярмарке по завету князя Даниила со 2 по 8 октября, торговый центр РМ, слева от главного входа в ДНХ, адрес 1 Останкинской улицы, дом 55, с 11 до 19 часов.